Добрый вечер, это Агитпроп по-живому. Давно мы не говорили о теории, а точнее о кружковом строительстве в нашей стране. Для этого у нас сегодня гости из Новосибирска. Елена Васильева, соучредитель, основатель одного из четырех, как мы только что выяснили, марксистских кружков в этом городе. Правильно сказал?
Я точно не знаю, сколько у нас новосибирских кружков, реально действующих, но точно знаю, что мы не одни. Просто наш тоже вот создался буквально 3 месяца назад или 4 месяца назад, точно не скажу сейчас. История проста. Со мной связались ребята из сети кружков Ленмар. Александр и Гамит, если я не ошибаюсь. Да, если не ошибаюсь. И попросили меня организовать в Новосибирске очный марксистский кружок.
А вы специалист по марксизму? Почему именно к вам?
Сама не знаю, почему они ко мне обратились. А, из-за чата вашего, Константин Семин, в котором они заметили мою активность и почему-то вот обратились. Нет, конечно, я тоже начинающий марксист. Я вместе со всеми в этом кружке читаю литературу, ее разбираю. Но я могу рассказать, почему я считаю это нужным и чем вообще конкретно мы сейчас занимаемся.
Мне кажется, что именно ради этого вы преодолели огромное расстояние, разделяющее Новосибирск и Москву.
Да,
Зачем это нужно? Нас постоянно все пинают, что, дескать, в то время, вот сейчас, прямо вот в эти часы расходятся последние протестующие с площадей и улиц Москвы, которые совершают здесь буржуазную революцию, меняют власть и устанавливают правильные порядки. Вместо того, чтобы помогать этим людям, мы углубляемся в библиотеки и читаем книги. Зачем?
Для этого мне понадобится, ну, минут 15, наверное, чтобы ответить на этот вопрос. Есть это время? Я просто заранее подготовилась к этому вашему вопросу и обдумала его в дороге. Вот к чему я пришла. Дело в том, что марксизм как наука, как научная идея, овладевшая массами, на уровне общественного сознания, а не отдельных индивидов. Марксизм как наука погиб или кончился, или исчез вместе с разрушением Советского Союза. Он остался на уровне вот отдельных профессоров, допустим, их учеников, каких-то вот отдельных индивидов. Но он закончился, он исчез. После этого, примерно с 91-93 года, левая или красная идея в нашем обществе, в российском, существует в нескольких формах. В нескольких формах. Не только в форме научного мировоззрения или научной школы. Еще и в форме каких-то идей, да, в обществе, верований, ностальгии. Угу. Или, например, идеалистических воззрений. И все эти формы, они существуют одновременно. Однако в определенные моменты исторические или периоды одна из этих форм, она доминирует, она, как бы сказать, на волне популярности находится. И где-то вот начиная с 91-93 года левая идея в обществе существовала, скажем так, ее называли даже, ну, демократы, которые, демократы в то время вот они назывались, они называли ее красно-коричневая идея. Она действительно была такая красно-коричневая. Она появилась... Знаете, вот Дмитрий Юрьевич Пучков говорит, антисоветчик всегда русофоб. Вот в то время, в 93-м, например, году, антисоветчик и русофоб было полностью одно и то же. То есть вот идеология, с которой столкнулось общество разрушенного на постсоветском пространстве, это была антирусская полностью идеология. И поэтому, например, вот левые идеи, они трансформировались, как бы сказать. Они, по сути, на самом деле не были марксистскими, научными, никак. Там отрицалось, например, само там, понятие пролетариата. То есть левые тогда и красные, они обращались к народу. Там интернационализм ушел на второй план. Они обращались к русскому народу. Они говорили о сохранении этого народа. И они объединялись, конечно, вот со всеми, кто выступал на каких-то там национальных народосохранительных позициях. Отсюда вот и это прозвище «красно-коричневая идея». Тогда было очень много уличных протестов, несравнимо вообще с тем, что происходит сейчас, как мы помним. И тогда совершенно немыслимо было вот объединение людей, там поддержка, допустим. Я более того скажу даже, что левая идея того времени, она настолько была незрелая, и настолько она была консервативна. Ну почему она была консервативна? Понятно, это же было реакцией реакции на уничтожение Советского Союза. Вот. Отсюда и консерватизм этой идеи. Там даже элементы антисемитизма были, как ни странно. Но, опять же, у этого была своя какая-то объективная подоплека, потому что, если мы, например, посмотрим на такое явление, как семибанкирщина в то время, и вот список этих семи олигархов российских, которые
легко понять,
избирали...
откуда антисемитизм брался.
Да, которые избирали Бориса Ельцина в 96-м году, а вот президентом. Легко понять, откуда вообще корни этого антисемитизма, и слава богу, что он не приобрел никак радикально себя не проявил. И вот эта красно-коричневая форма существования красной идеи в нашем обществе, как красно-коричневая вот такой идеи, она закончилась, вот эта волна, она завершилась примерно со Второй Чеченской войной у нас. И дальше что произошло? Дальше у нас, вот это же все, это экономические причины, это материальный базис под всем этим стоит, находится. Дальше у нас часть нашей буржуазии, капитал российский молодой, который раздербанил советскую промышленность, советскую экономику, он начал оформлять себя как национальное буржуазное государство. Соответственно, и левая идея, она тоже трансформировалась. Как она трансформировалась? Я называю про себя этот период красный идеализм.
Сначала она пыталась себя ассоциировать с этим капиталом.
Не совсем. Что такое левая идея и красная идея в постсоветской России? Это в любом случае отрицание существующей действительности. Это борьба с существующей действительностью. Но в какой форме? Вот красный идеализм, он... Там вот начинается, вспомните это время, начинаются, значит, разговоры о том, что вот была такая советская цивилизация. Помните название книги Карамурзы? Что был такой вот красный проект. Что, оказывается, значит, в Советском Союзе были такие моральные качества людей, моральные нормы, идеалы. Вот внимание... Вот идет такое внимание на Советский Союз именно с идеалистических позиций. В первую очередь интересует людей вот это моральное падение. Они вот этим очень сильно, как бы сказать, задеты осознанием того морального падения, которое произошло.
Значит, культурная
вот,
деградация.
Да, культурная деградация. Вот это все очень бьет, бросается в глаза. Ну и в основном вот начинается период вот этой советской ностальгии и волна реабилитации советского. Реабилитации именно с духовной, с исторической точки зрения. Вот это все, вот это красный идеализм. Ну и в то же время, вот если, например, в эпоху красно-коричневой идеи, что у нас было основными площадками? Газета «Завтра», газета «День», инженеры бывших советских электростанций предпенсионного возраста, которые смотрели, 50% страны ненавидела телевизор в то время, как минимум 50% страны, потому что в телевизоре это было что-то вроде, ну, я не знаю, Ахеджакова и Дудя, перемежающихся там пьяным Ельциным, вот что-то в этом роде. Это вызывало просто у народа рвотный рефлекс. Подписывались и на газету «День», и на газету «Завтра». А вот начиная с конца Второй Чеченской войны, там возникает уже интернет, интернет-площадки, помните, Life Journal, вот эти все вот блогеры, появляются, значит, ностальгические советские блогеры, которые противопоставляют две действительности. Вот это вот оно. И апофеозом, может быть, каким-то таким пиком этого процесса, конечно, он не мог не отразиться, и в том числе и на телевидении он выплеснулся. В чем? Передачи «Суд времени», помните такие?
Да, с Кургиняном, конечно.
Да, с Кургиняном. Это что было? Это растабуирование темы, растабуирование положительного отношения к Советскому Союзу на нашем телевидении и в общественном сознании. И не случайно, что такие организации, например, как «Суть времени», они же идеалистические по своей идеологии. Ну и там, конечно, там все, и метафизическое мировоззрение, отсюда и опасность, конечно, сектообразования. Это, кстати, не единственная сектоподобная организация, которая начинает с ностальгии по Советскому Союзу вот, в то время. Вот примерно, вот, но в такой форме существовала красная идея тогда. Когда это закончилось? Это закончилось примерно в 2013 году.
Разве закончилось? Мне кажется, что мы еще в этом периоде существуем.
Погодите. Вот. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что после 2013 года произошли изменения. И вот мы сейчас с вами сидим не просто так. У нас ситуация сложилась в обществе. Тот период, который сейчас переживает левая идея в обществе, я называю ее левым популизмом. Ну, это не совсем тот популизм, как политтехнология. Это в общем смысле левый популизм. Это популярность левых идей. Если, например, в то время, вот еще, например, лет 15 назад, ожесточенные споры относительно Советского Союза, там при Сталине не было HDTV, сардонические шуточки вот эти замечательные. Вот. Кстати, вот еще интересный момент такой. Когда в 2008 году мне понадобилось провести в 4 классе одной гимназии конкурс среди ребят, фестиваль, конкурс. Ну, просто мне захотелось это сделать, и мы это сделали. Классная руководительница мне, слава богу, помогла. Вот, посвященная истории Великой Отечественной войны. А надо сказать, что тогда это не было так модно, как сейчас. И мы, конечно, мы делали модели, мы составляли, мы работали с ребятами, и мне понадобилось сшить 30 солдатских пилоток, потому что я нигде не могла найти эти солдатские пилотки. И сейчас солдатские пилотки школы сотнями заказывают централизованно, вместе со звездами красными. Тогда этого не было, и если я тогда попросила, на тупичке Гоблина опубликовали эту заметку, вот, «Праздник Победы в отдельно взятой школе», да, вот примерно так как-то она называлась. И если там посмотреть на фотографии, там на пилотках нет красных звездочек у детей, потому что я не могла их нигде найти. Мне какие-то там я еще звездочки жестяные нашла и прилепила. Вот. То есть сравните, а в 2012 году проходит первый бессмертный полк. То есть трансформируется вот общественное сознание таким образом. И теперь уже, например, ностальгия по Советскому Союзу, она вовсю уже эксплуатируется, извините меня, на уровне государственной пропаганды, понимаете? Mm-hmm. А мы сейчас с вами живем уже в другую эпоху, ну, не эпоху, в другой период развития красной идеи. Вот этот красный популизм, чем он интересен для меня? Интересен он тем, что у нас, посмотрите сейчас, кто совершенно открыто себя манифестирует в публичном пространстве. Красные экономисты, красные историки, красные психологи, левые психологи левых взглядов, красные бьюти-блогеры, красные школьники, вообще без проблем. Надо сказать, что это что такое? Это же результаты предшествующего периода, понимаете? Проникновение левой идеи, развитие левой идеи в обществе. Вот. Однако, и вот у этого красного популизма, у него, конечно, есть свои положительные черты. Первая положительная черта, которую я должна отметить обязательно, это демаргинализация марксизма в научных кругах. Она уже произошла. Сейчас профессора, красные профессора, они чувствуют себя гораздо свободнее и лучше, чем раньше. Вот. У них больше учеников молодых, которые открыто работают по этой теме и так далее. Это важно.
То есть они уже не отщепенцы.
Они уже не отщепенцы, они не персона нон грата. Совершенно вот это свободно идет. Конечно, это все носит, как бы, есть такой термин, социал-демократическую форму. Ну, социализм, социал-демократия, вот так. Да и профессора эти, надо сказать,
это те уже еще марксисты.
Ну, они же как бы из разряда диссидентов, как бы советских еще. Там танки идут по Праге, танки идут по правде. Вот это вот из этого разряда. Вот. Но это уже что-то. И самое главное, осуществляется на волне вот этой популярности левых идей, открыто левых идей. Это не просто там ностальгия по советскому. Это не чувство вины по ушедшему Советскому Союзу. Там, и, там. Это именно вот популярность левых идей. Идет рекрутинг в сферу настоящей работы.
Что считают настоящей работой?
Потому что следующий этап развития левой идеи у нас в России – это этап освоения диалектического материализма, марксизма, научного коммунизма как науки. Освоение марксизма как науки.
Почему вам так кажется, что именно это следующий этап?
А куда деваться-то без этого? Потому что, вот посмотрите, тот же красный идеализм, там, в лице Кургиняна, там, и так далее, он что показал? Он показал свою полную политическую беспомощность в плане преобразований.
А вот в книжку Маркса уткнуться носом и сразу начнутся преобразования?
А теперь посмотрите на левый популизм. Что он сейчас нам показывает? Кстати, сегодня вот на московских протестах наверняка были люди левых взглядов тоже.
Что-то, мне кажется, вряд ли.
Ну, какая-то часть, потому что, например, с прошлого митинга я смотрела стрим Бориса Юрьевича Кагарлицкого, если не ошибаюсь. Он же туда сам ходил и водил своих подписчиков, скажем так. Вот. Они люди левых взглядов, они позиционируют себя как левые. Они хотят влиять на политическую надстройку российскую. И, конечно, на надстройку они повлиять смогут. Ну, например, в плане большей демократизации, буржуазных свобод, соблюдения буржуазной законности. Ну, так, в сторону как бы Европы, да, в сторону развитой Европы. Но левый популизм, не обладая научными знаниями, он не сможет повлиять на социальную материю. Социальную материю преобразовать можно, только владея научным методом. Но это как построить самолет, допустим. Вы же не сможете построить самолет без науки. Вы не сможете построить самолет на одной мечте или на одной популярности людей летать. Вам понадобится наука. Иначе что вас ждет?
Так мы же только что признали, что наука с гибелью Советского Союза закончилась. Откуда ей взяться тогда?
Ну, сама-то наука как сфера деятельности.
Я имею в виду марксистская наука.
Марксистская наука, да. Ну, тут она закончилась в плане, в форме ее живых носителей и дискутантов. То есть островки какие-то остались маргинальные. А сейчас вот нужно нарастить вот эту критическую массу живых носителей, людей, которые изучают, которые овладевают научным методом этим. Вот. Это серьезная работа, это труд, это не развлечение.
То есть перезапустить научный двигатель, который остановился?
Однозначно это надо сделать. Без этого просто невозможно, потому что преобразование социальной материи – это, в принципе, очень тяжелая задача.
Вот звучит немножечко по-кургиняцки, нет? Социальная материя, мы сейчас перезапустим
двигатель.
Подождите,
но понятие социальной материи – это научное понятие марксистское.
Я к тому, что... А вот некоторым кажется, что марксизм вообще не наука никакая. Какая вот практическая польза от всего этого дела? Ну вот как? Вот кругом...
Нет, марксизм – это общественная наука. Это наука об обществе. Мы с вами, ну, я не знаю, вообще использовать аналогии против правил – это ненаучно. Угу. Давайте я сейчас поступлю ненаучно и какую-нибудь аналогию придумаю быстренько. Допустим, вот мы с вами два человека. Социальная материя – это организм. Угу. А мы с вами его клетки. Ну, вы, допустим, клетка печени, а я, допустим, клетка кишечника. Так, да, давайте так назовем.
Пойдет.
Так вот, вот эти клетки. Во-первых, эти клетки, они не могут увидеть организм. Они могут, ну вот мы же друг друга только можем увидеть. А как вам увидеть социальную материю? Очень сложно увидеть.
Извините, в состоянии ответить на вопрос, что происходит с нами вообще? Кто мы такие и что происходит?
Клетки социальной материи вынуждены вот на протяжении тысячелетий формировать научный метод в социальных науках, научный метод в изучении социального, чтобы обрести возможность понять, что происходит с социальной материей в целом. А самое главное обрести... А как только они обретают возможность понять, они обретают и свободу воздействия на нее.
То есть до тех пор, пока ты не понимаешь, ты не можешь действовать?
Нет, ты можешь действовать, но ты действуешь вслепую. То есть большинство-то людей, конечно, действует в соответствии со своим классовым интересом. И в этом смысле классовый...
Грубо говоря, тебе дали по башке, ты ответил, если можешь, если не
страшно.
Ну,
если тебе понизили зарплату, ты ищешь другое рабочее место. Ну, согласитесь, тебе совсем некуда деваться, ты уже выходишь на большую дорогу. Значит, на большой дороге тебя прессуют, ты уже просто впадаешь в отчаяние, и сами понимаете, что отсюда следует социальный взрыв, обострение классовой борьбы. Это же все стихийные процессы.
Да.
Для этого не обязательно осознавать, что с тобой происходит.
Да. Вот. А вот когда ты начинаешь осознавать, то внутри этих стихийных процессов появляется какая-то кристаллическая решетка осмысленных действий с какой-то внятной целью преобразования.
Да, вы говорите, наверное, о целенаправленном коллективном действии в направлении классового интереса.
Я спрашиваю, без марксизма оно невозможно. Я вас правильно понимаю?
Я думаю, что нет. Без марксизма оно невозможно. И, по крайней мере, история науки, общественных наук 20 века, она нам ничего предъявить не может на данный момент. То есть все те модели, которые мы видим, сейчас, они... Вы знаете, я как-то так вам рассказываю это все. Это же мое видение. То есть я же не кандидат наук никакой. Я человек, который только начал в это вникать. Но однозначно вам скажу, что просто популярность левых идей или просто прямое политическое действие, любое...
Типа пойдем разобьем окно.
Ну, нет, это у нас же несколько видов политической деятельности есть. Есть акционизм, публичные акции, медийные поводы. Есть деятельность в рамках выборного процесса, допустим, на муниципальном уровне и так далее. Почему нет? Команда, хорошая команда из 20 человек, она может осилить эту работу в каком-то небольшом городе за небольшие деньги, это возможно.
Пропихнуть своего хорошего человека во власть.
Ну, а почему нет? Я сама подписи собирала и помогала, это все понятно. То есть практика-то у меня есть такая. Да.
Нет, ну вот. Понятно, просто результат от этой деятельности близок к нулевому.
Ну, левые могут, они вполне могут, вот на данном этапе, люди с левыми взглядами, они могут в какой-то степени войти во власть. Но что такое войти во власть в буржуазной системе властной? Что это такое? Ну, мы вообще, честно говоря, уже можем несколько десятилетий наблюдать, что это такое, на примере КПРФ, допустим. Угу. Вот. И какие еще виды деятельности у нас существуют? Профсоюзная деятельность. Вот, пожалуйста. Профсоюзная деятельность, тоже можно работать. Почему важно иметь научное знание? Почему важно человеку обладать научным знанием? Потому что это свобода выбора. Потому что это свобода осознанного действия. Давайте я приведу два примера. Первый пример. Допустим, вы монтируете видеоролики для человека левых взглядов, левого политика. Угу. Делайте работу. То есть свой трудовой вклад вносите. Из множества трудовых вкладов множества людей возникает консолидированное политическое действие, которое приводит к результатам. И вот представьте себе, что вы монтируете видеоролики, но у вас же есть выбор, вы можете монтировать ролики, условно говоря, для Мадуро, а можете для Гуайдо. Как вам разобраться? На кого работать?
А могу, например, для Грудинина.
Да, кстати, угу, тоже вариант. Вот. Это первый, например, да, момент. Момент именно участия, например, в политической деятельности, как в медийной деятельности. А если говорить о профсоюзной работе, вы юрист. У нас вот в кружке девушка есть, Алена, она юрист. Вот вы юрист. Вы консультируете людей по трудовому законодательству, трудовым спорам и конфликтам. Вот. Бесплатно. Неважно, оплачивают ли вам эту работу или нет, зависит от бюджета политической организации, но вы же можете работать, например, на Навального. У него же тоже есть юристы по трудовому вопросу. А можете работать и не на Навального, на какую-то другую политическую организацию. Вам нужно сделать выбор. Так вот, человек, у которого нет понимания того, что происходит, объективных процессов вот в их движении социальных, он будет влеком. А чем он будет руководствоваться, кстати, Константин?
Размером компенсации денежной или интересами политического
человек?
Движения, которое его ангажировало. Если он работает на Навального, он будет консультировать профсоюзных активистов так, как это выгодно движению Навального.
А допустим, он очень честный человек. Он бессеребренник.
Если он бессеребренник, но у него в голове ветер, то это совершенно не гарантирует его от глупых поступков.
Ну да, могут быть глупые поступки, но вот обычно, второй шаг, первый шаг для меня, это именно изучение марксизма как науки. А это работа, это труд, это еженедельный труд, это не развлечение. Тот момент, когда ваш подписчик, Константин, когда он столкнется с ситуацией, когда у него нет времени посмотреть в очередное ваше видео, потому что он должен поработать с какой-то статьей. Вот это момент, когда начинается труд и заканчивается развлечение. Когда начинается существование левой идеи как труда, как бы сказать, когда он воспринимает красную идею как труд, а не как развлечение или увлечение. Это первый момент. А второй момент очень важный – это осознание своего личного классового интереса. Вот, например, я. Я же, по сути, интеллигент. Честно сказать, мой классовый интерес, мое объективное положение на рынке труда, мое объективное положение в общественном производстве российском – это не... Скажем так, это не положение представителя передового класса и передового в историческом смысле.
То есть вы не пролетарий?
Конечно.
А кто же вы?
Я интеллигент. Значит, первое, что я должна сделать, это осознать, что я интеллигент, а не пролетарий. И наши интересы с пролетарием, извините, расходятся. Поэтому если я действую, то я должна действовать в интересах пролетариата, а не в своих интересах. Вот что важно. Если я этого не пойму и не осознаю, а осознать это я могу только, если займусь марксизмом как наукой, а не как модной идеей, не как изучением цитат каких-то и так далее. Если я этого не осознаю, то я буду действовать неосознанно в соответствии со своим классовым интересом. Изучение марксизма как науки и осознание себя как единицы в общественном разделении труда дает человеку свободу осознанного выбора своих действий. Ту свободу, которую обрел Энгельс, который не был пролетарием. Ту свободу, которую обрел Ленин, который не был пролетарием. И так далее. Вот этот второй шаг, он очень важен.
А можно, прежде чем мы к механике работы вашего кружка вернемся, я спрошу вас все-таки, я думаю, люди с интересом сейчас с первой минуты наблюдают за вами и за мной, и у них вопрос есть, а чего вдруг вы, Елена, вообще повернулись к марксизму? Каков ваш жизненный путь? Почему вы решили, что именно марксизм, а не какой-нибудь австрийский экономист может дать ответы на актуальные вопросы сегодня? Как вот для вас это случилось?
Наверное, я сама прошла все те стадии красной идеи, существования красной идеи.
Которую вы сейчас описали.
А которые я описала до этого. Правда, насчет красно-коричневого я не уверена. Тогда я еще пешком под стол ходила, я была подростком. Но через красный идеализм однозначно прошла. Я же работала в ячейке «Сути времени» в Новосибирске.
Поэтому... Когда вы говорите о секте, вы говорите со знанием дела.
Ну, так, значит, вот все, что я говорила до этого, о том, что суть времени являлась как бы таким пиком именно реализации красного идеализма в тот период, и есть некая прогрессивная роль
Никто не пытается историческая.
Это одно, это одно. А вот то, что происходит внутри организации, вот эти тенденции сектообразования, это немного другое. Это, кстати говоря, тоже может происходить неосознанно. То есть даже вот сам лидер, который, например, сугестивно воздействует на своих... Сугестивное воздействие – это наше все. На этом действует... Вся медийная сфера на этом основана. Вот. Лидер, который сугестивно воздействует на своих подписчиков, зрителей, слушателей, последователей, вот, он может неосознанно на самом деле сотворить вот эту секту. Если...
Сформировать полчища хомячков, как говорят сегодня.
Ну да, или там мой маленький фюрер, там маленькие фюреры у нас. Дело-то вот в чем. Дело в том, что это совершенно не моя субъективная оценка, например, «Сути времени». Есть же такие книги, Лифтон, например, Хоффер. Это буржуазные социологи и психологи, которые изучали вопросы сектообразования. Но вопросы сектообразования не с точки зрения классового анализа, а с точки зрения элементарной психологии людей. И люди, которые интересуются образованием сект, они могут почитать и Лифтона, и Хоффера, и сделать для себя соответствующие выводы. То есть это совершенно объективная история. Но я...
То есть секты появляются, даже если ты не хочешь, чтобы они появились?
Ну, они вполне могут.
Для этого
есть объективные предпосылки. Например, они все идеалистические, как правило. Дальше, метафизичность, да, мышление, эмоциональная нагрузка, значит, эксплуатация чувства вины. Ну, там полный набор.
Это все совершенно... это было в «Сути времени».
Вы знаете, я же там не так долго проработала. Где-то год до полтора примерно. То есть я ушла до того, как там возникла, например, Александровская или какие-то вот эти процессы, связанные с Крымом, с Донбассом. Вот я этого уже всего не застала и, честно говоря, уже наблюдала как бы со стороны проявления, которые уже могли бы вызвать у меня профессиональный интерес.
Тут пора все-таки сказать, что профессионально Елена – это психолог. Во-вторых, а во-первых, это еще и математик. Вы закончили матмех НГУ.
Механико-математический факультет НГУ, магистратуру.
Это очень интересное сочетание двух профессий. Но тем не менее, вот, а почему вас-то все, кто не затянул, а почему вы ушли?
Ну, это вопрос, касающийся моей семейной личной жизни.
То есть это не связано с мировоззрением?
Ну, как в любой приличной секте, вопросы семейного переустройства, они привлекают очень много внимания. Вот, и, скажем так, мне этого внимания не надо было. Как вам объяснить?
Понятно. Личные мотивы вас оттуда заставили уйти.
Да не то чтобы личные мотивы, но почему, собственно говоря, я должна передавать кому-то свободу своей личной жизни? Это же ненормально.
А этого требовали?
Так.
Намекали на это.
Но это, я вам говорю, что это вопросы, касающиеся как бы моей семейной личной жизни.
Хорошо,
я не уверена,
давайте вернемся к кружкам. Все-таки сколько человек? Что значит работать над статьей? Это что, брать текст 200-летней давности и его прочитывать, разбирать на какие-то составляющие? Наверное, многие поколения делали это и до вас.
Конечно, многие поколения делали это до нас. Если вы хотите построить электростанцию, вам необходимы специалисты, которые поколениями до вас и вот сейчас в текущее время работают с литературой и осуществляют своей деятельностью и трудом освоение науки. Без этого невозможно. То есть можно очень много красивых слов говорить. Пока вы не сядете за эту книгу, да, она 200-летней давности, потому что расцвет философии как именно с науки о социальном, вот, о социуме, об обществе, об общественном, приходится примерно на 19 век, когда там классическая немецкая философия, вы мимо нее никуда, ее невозможно обогнуть, обойти, понимаете? Прочитать где-то компендии маленькие, какую-то статейки. Это невозможно
это
сделать.
Вы подводите нас к тому, что нужно читать Гегеля.
О, боже.
Или Маркса все-таки, а то я уж чуть-чуть потерялся.
А вы читали Гегеля? Пробовали?
Пробовал.
Я тоже.
Так мы говорим все-таки, о какой из книг, над которой нужно работать?
Ну вот сейчас у нас, сейчас мы Ильенкова читаем «Очерки теории истории. Диалектическая логика». До этого читали Семенова, по-моему, не помню, как называется книга, «Начало философии», «История философии», если я не ошибаюсь. Вот. Просто, берешь 40-50 страниц, читаешь, отвечаешь на вопросы. У нас как работа построена в кружке? Заранее пишутся вопросы, кто-то пишет, или я пишу, или кто-то из товарищей пишет, у кого время есть, кто раньше всех прочел на 2 или 3 раза и составил вопросы, тому повезло, составил вопросы, он и ведет занятия. Остальные, вот эти вопросы, имея перед глазами, им легче работать с текстом. Это просто как бы такая помощь небольшая. Ну и все, и собираешься, обсуждаешь. Это обычное дело, то есть это обычное. Рано или поздно вы приходите к тому, что читать эти тексты, а они достаточно сложные. Помните аналогию с клеткой и с организмом? Клетке очень сложно осознать, что такое организм. Как он развивается в целом. Она клетка, она ничего, кроме соседних клеток, увидеть не может. И для этого и существует и философия, и диалектическая логика, чтобы охватить этот процесс, и чтобы понять его. Это на самом деле чудо человеческой мысли и мышления. Ну, не то чтобы чудо, не будем мистифицировать, но это реально достижение. И эти достижения надо освоить. А чтобы их освоить, надо работать. Вот и люди и работают. И, между прочим, если 27 человек пришло в кружок, то работать...
А сколько у вас человек?
А работать-то остались 11, например.
У вас один человек.
И это нормально.
Но у вас не один кружок в городе.
У нас не один кружок в городе. И я вам скажу, что вот так вот, без денег, будучи семейным человеком, с детьми, с дачей, уделять 6 часов в неделю на самообразование, это серьезный поступок. Кроме того, это же марафонская дистанция. Это не работает как юношеское увлечение на пару лет, а потом у него появится девушка, а потом у них родится ребенок. Хотя от этого юноши, безусловно, будет толк, если он увлекается левыми идеями, он там где-то разнесет у себя по страничкам, кого-то убедит. То есть он, в принципе, как пропагандистская единица, он ценен. Но как человек, владеющий научными знаниями, он, к сожалению, не имеет цены. Не ценен. А нужно, такие люди должны быть. Я была бы счастлива, если бы, например, сколько подписчиков у вас, Константин? Примерно 300 тысяч.
Нас могут посмотреть, да, где-то 280.
Если 280 тысяч, если хотя бы один из 10 посмотревших возьмет на себя этот труд, впряжется, по крайней мере, потратит пару лет на это самообразование, а оно, между прочим, может быть только систематическим и коллективным. То есть вот просто там что-то, и нужно читать.
То есть в одиночку не начитаться?
Ну, можно начитаться, и даже вполне у нас вот, например, я знаю, даже сегодня встречалась с ребятами, которые сами осваивают, и очень даже неплохо, но я вам скажу, что лучше, конечно, в коллективе. Лучше в коллективе я советую, потому что всегда можно что-то обсудить, какие-то вопросы задать. Мышление – процесс коллективный, как сказал один советский философ, не вполне марксист. Вот. Мышление – процесс коллективный. Во всяком случае, объективное мышление – это процесс общественный. Вот. Ну, в общем, что я хотела сказать? Что это марафонская дистанция. Что работать надо в долгую, что уделять нужно рабочее время. Не время досуга, не время развлечения, а рабочее время. Что дальше? Ну и вот таким образом марксистская идея как наука, она должна вжиться в наше общество.
То есть идея состоит в том, чтобы сначала сейчас, если я правильно понимаю, вот примитивным языком говоря, сначала добиться количества кружков и индивидуумов, увлеченных этой научной работой, чтобы впоследствии из этих людей возникло какое-то новое качество. Не они оформились в организацию, а они смогли своим коллективным трудом научным предложить какую-то новую платформу научную, в том числе платформу для объяснения того, что происходит с нашим общественным организмом сейчас и для выработки стратегии поведения в этих условиях.
Я могу одно сказать. Большевики изучали марксизм как науку. Может быть, у них не было интернета. Может быть, они не могли столько времени уделять просмотру видео или ленте новостей. Но они изучали марксизм как науку. Они ее понимали как науку. И они доказали на деле, что социальное преобразование именно в материальном смысле, не в надстроечном каком-то там, вот, они возможны такой силой. Я понимаю, что сейчас много отвлекающих факторов. Я понимаю, что хочется заняться реальным делом, и им можно заниматься вполне. То есть люди, которые работают, вот взяли на себя работу по самообразованию, они параллельно совершенно спокойно могут и подписи за кандидата собирать, и социальные опросы проводить, и какие-то коллективные исследования. Они могут участвовать в акциях протеста, и это необходимо порой бывает. В таком случае, ну, в случае, например, если мы говорим о пенсионной реформе, допустим, или если там какой-то вооруженный, допустим, конфликт, который спровоцирован Россией, ну, допустим, даже такая есть вероятность. Почему? Конечно, нужна гражданский протест, поддержка социального протеста вполне возможна. Возможна работа по профсоюзной линии. Но я же уже говорила, что все это надо делать осознанно. Все это нужно делать с позиции имеющегося научного знания. Иначе та машина манипуляций политических, она вас перемелет, она вас съест. Обрести нужно это зрение. Стереоскопическое бинокулярное зрение марксиста поможет вам разглядеть, куда вы идете, в чьих интересах вы действуете на данный момент. Она поможет вам выбрать ту или иную политическую организацию. Она поможет понять, куда идет та политическая организация, в которой вы сейчас находитесь, и каким-то образом, ну, действовать относительно с этим знанием. Вот это важно. Я просто хочу сказать, что люди должны, ну, для того, чтобы вот таким образом прозреть, чтобы это зрение научное обрести, нужно потрудиться. И во всяком случае, если у вас куча жизненных проектов долгосрочных, одновременно, допустим, семейный проект, проект жилищный, дачный проект, это же все проекты от 20 до 30 лет занимают там, и так далее, конечно, время придется выкраивать.
Наверное, должен быть какой-то учебный план для того, чтобы эту работу осуществлять. Нельзя же просто хватать первый попавшийся том с книжной полки и работать.
Ну, мы-то поступили как? У нас же история создания кружка. Ко мне обратились участники уже существующей сети кружков Линмар. У них была готовая программа, разработанная с научным руководством, безусловно, с участием докторов наук, профессоров. И в этом плане мы просто доверились. ребятам. Иногда они присылают нам какие-то поправки в учебный план. Вот недавно высылали. Но там учебный план такой, что мало не покажется.
То есть все фамилии с 19 века по 21?
Классика, безусловно, классика присутствует. Но сейчас...
Где список найти? Ну, нет у человека в окрестностях, в окрестностях никаких кружков. Вот он пытается сам заниматься. Чуть
есть
читать.
Есть группы, наверное, паблики. Кружок Энгельс. Я вот посещаю, насколько я поняла, онлайн кружок Энгельс, который ведет Рауф Фатхуллин. Человек, которого я очень уважаю. У вас еще была в гостях Марина Бурик, тоже очень, ну, у нее прям научная деятельность. Она научный деятель, слава богу. Люди, которые занимаются научной деятельностью, они занимаются неотчужденным трудом. И я просто счастлива, что у нас такие ребята есть. И если среди наших слушателей есть люди, у которых есть такая возможность, это необходимо сделать, этим необходимо заняться. Нужно пополнить ряды научных сотрудников, которые работают в рамках марксистской теории. Вот. Ну что, программы можно найти в интернете. Вот Ленмар, Энгельс, их программы можно взять за основу. Я вполне им доверяю, потому что я человек по сравнению с упомянутыми выше людьми, гораздо более невежественный. Все, что у меня есть, это высшее образование. Слава богу, у меня есть высшее образование, которое, безусловно, является советским. Да, два высших образования, которые, безусловно, по своему происхождению и качеству является советским. И надо сказать, что сейчас я наблюдаю разницу между, например, уровнем своего образования и уровнем образования людей, которым сейчас, например, 25 лет.
Которые тоже к вам приходят или вообще случайные люди?
Случайные люди, ну, ребята, с которыми я работаю, там, допустим, девочки бакалавриат закончили недавно. Разница огромная, просто в грамотности, извините.
Орфографической даже.
Ну, да я не знаю, употребление падежей до того доходит. Ну,
и как
ладно.
Же таким людям, все-таки они рано или поздно придут нам на смену, как таким людям браться за изучение
прежде
научной
всего,
теории?
Да, я понимаю. Вот я сегодня как раз на эту тему подумала. Мы встречались с ребятами, которые в ваших чатах присутствуют, там активно пишут, броневичка Ленина. Слушайте, ну там средний возраст от 35 до 47 лет.
То есть уже все.
Ну,
жизнь закончилась.
Почему закончилась? Жизнь только начинается в этом возрасте. Это хороший возраст. Ресурс советского образования необходимо использовать полностью. Люди, которым от 30 до 40 там, с лишним лет, которые еще захватили то советское образование с его качеством, постсоветский период, да, но качество было. Оно не сразу... Это очень консервативный институт образования, оно не сразу деградирует. Угу. Вот. Вот этот ресурс советского образования полученного необходимо использовать. И люди, которые смотрят вас, и которым сейчас от 30 до 40 там, и дальше, они должны более ответственно
отнестись. Они обязаны делиться.
Ну, не обязаны, по крайней мере, приходите, короче, на кружки, изучайте, изучайте. Это поможет. Это будет иметь эффект. Потом по поводу всевозможной практики, агитационной, пропагандистской деятельности активной и так далее. Как человеку почувствовать себя полезным? В чем проблема с самообразованием, пусть даже с коллективным? Человек, который получает в составе группы или кружка коллективное самообразованием, занимается, деятельность, безусловно, полезная. Он строит себя как знающую единицу, как человека. Ну, идет процесс на уровне вот, сознания. Овладевание знаниями – это хорошо. Но, честно говоря, человеку хотелось бы еще и продукт увидеть. Сами знаете, если продукта деятельности нет…
То зачем я этим занимаюсь?
Это очень тяжело. То есть вот именно же поэтому люди так себя накручивают, так много в интернете спорят. Им нужна эмоциональная подпитка, эмоциональный допинг для того, чтобы левой идеей увлекаться. Отсюда все эти…
И где брать допинг?
Ну…
Или
я вам точно скажу, что на личной сугестии далеко не уедешь. Мне это крайне не понравилось уже там, в прошлой моей деятельности, да, политической. Посмотрела я на это со стороны. Вот. Где брать мотивацию? Вот чем больше у вас будет знания, тем меньше вам понадобится подхлёстывание эмоциями, тем меньше вам понадобится эмоционального допинга, и тем больше вы будете способны на развитие красной идеи и красной... Чем больше вы будете способны к классовой борьбе, на марафонской дистанции. Вот так. Потому что наша цель – это, безусловно, классовая борьба. Почему? Потому что капитализм бесперспективен в стратегическом плане. В стратегическом плане он бесперспективен. Эта дорога ведет...
На кладбище.
На кладбище. И даже речь не о нашем кладбище с вами. Не страшно умереть. Страшно умереть слепым, страшно умереть в позоре. Вот. Страшно умереть в жалком состоянии. В состоянии неведения, в состоянии незнания, в состоянии слепого следования чему-то, что вами манипулирует. Вот. Как бы я бы так сказала.
Кружки, которые вокруг вас, вы с ними взаимодействуете как-то? Или это все такие коконы сами в себе?
Бывают разные коллективы. Есть коллективы, не любящие взаимодействовать. Есть коллективы, легко идущие на взаимодействие.
Ну вот в Новосибирске какие?
В Новосибирске, если придумать хорошую какую-то задумку и предложить ее, многие новосибирские активисты, затрудняясь оценить их количество, ну, они идут на это. У меня уже был такой опыт. Как-то мы в день рождения СССР в центре города организовали опрос граждан. Мы такой огромный баннер поставили. Варили сами в гараже эти опоры.
Лодку большую прадед наш решил построить для внуков. Строил всю жизнь.
Этот баннер – огромная карта СССР, и там было написано достижения Советского Союза. Это было давно, в 2013 что ли, году. Но участвовали все – и комсомольцы, и представители Ротфронта. Мы читали вот эти письма из комсомольских капсул, которые взрывали в Советском Союзе, помните? Просили прочесть прохожих, люди очень хорошо отзывались об этом проекте, раздавали календарики, и люди голосовали, какое из достижений СССР им больше всего дорого на данный момент. А там много было достижений. От дружбы народов до развития промышленности. Понимаете сами. Честно говоря, вот в тот момент, зимой 2013 года, победила дружба народов. Сами понимаете, почему. То есть был политический контекст. Но вот такие... Эта акция, она совершенно невинная. Она абсолютно согласованная. Мэрия согласует на раз и так далее. Но она вот... Это форма деятельности, которая способствует сотрудничеству. Да? Дело в том, что нельзя просто сидеть двумя кружками и сотрудничать друг с другом. Сотрудничать можно только в форме деятельности какой-то, единой, объединяющей. То есть это должна быть деятельность целенаправленная. Это должен быть какой-то мини-проект.
Ну вот вам скажут, что суть времени занимается примерно тем же самым.
Кстати,
чего
да.
Вы тут тогда уходили?
Кстати, да. Надо отметить, что вот в тот период красного идеализма работа-то, вот, например, наша, да, в новосибирском кружке «Сути времени», она в основном в чем заключалась? Это реабилитация советского в культурной какой-то форме, в идеологической форме. Вот. А здесь, конечно, на данный момент, вот сейчас у нас, задачи стоят более серьезные. Недаром же столько ребят левых взглядов сейчас рвутся помочь всем желающим в трудовых конфликтах, например, и спорах. То есть у нас до такого доходит, что на один трудовой конфликт в городе...
Слетаются 20 кружков.
Не 20, 5 политических организаций, которые хотели бы помочь, хотели бы поучаствовать.
И все действуют наперерез своим собственным интеллигентским классовым интересам.
Ну вот как? Нет, не то чтобы наперерез. Я не знаю, как...
Я к тому, что рабочих не очень много в кружках.
У нас есть парочка... У нас вообще такой кружок. У нас и рабочие есть, и продавцы, и программисты, и боксеры.
Буржуазия имеется.
И юристы. Кстати, да, вот у кого-нибудь есть бизнес? Не знаю. Как-то...
Предпринимателей не набралось пока.
Да, как-то вот с предпринимателями пока не получается. Ну, надеюсь, что будет. Надеюсь, что будет. А куда деваться? Надо работать.
А почему мы не расшифровали главную эту мысль? Почему капитализм – это кладбище все-таки? Тут очень многие, вот в городе, в котором мы сейчас находимся, очень многие думают по-другому.
Ну, каких-то элементарных проблем решить не может общество. Человечество не может решить элементарных проблем. И вместо того, чтобы их решить, оно плодит еще более... Ну, оно их усугубляет даже, можно сказать, там... Ну, это сейчас общая тема. социальное неравенство, усиление неравенства, элементарные проблемы с экологией, с удовлетворением первичных человеческих потребностей, таких как вода, еда. Ну, то есть я могу этот вопрос развернуть
и
с научной точки зрения.
Как специалист по пропаганде, а каждый из участников кружков обязан быть, как я понимаю, вы должны помнить, что любой такой разговор – это пропаганда и есть. И мы обязаны повторять это 30 тысяч раз, если понадобится. И до тех пор, пока люди не... До тех пор, пока этот вопрос не снят, до тех пор, пока люди не перестали его задавать.
А у нас очень многие люди недовольны капитализмом. Но они недовольны как? Они недовольны часто в том смысле, что у нас, например, капитализм неправильный в стране. Вот если бы он был правильный, то...
Да. И в Новосибирске тоже так считают.
Ну, конечно, есть в Новосибирске много людей, которые так считают. Вот. Но то, что недовольных людей много, это да. Ну, конечно, в основном это такая форма, как недовольные горожане, люди, недовольные состоянием рынка труда, люди, недовольные недостаточной открытостью, конкурентностью, прозрачностью там, каких-то государственных структур. Много чем недовольны люди. Безусловно, есть... Какие еще у нас... Конечно, недовольство качеством услуг, допустим, общественных. У нас вообще сейчас общество, Алексей Сафронов об этом говорил как-то на конференции, у нас сейчас общество с очень развитой внутренней инфраструктурой услуг. От интернета и связи до электричества, и там, воды, транспорта, логистики, снабжения услугами всех мастей, от парикмахерских до такси. Это все единая как бы инфраструктура услуг, доступных человеку, живущему в городе. Она стала огромной, она стала большой. Отвечать за нее ни один частный предприниматель не хочет. Поэтому во многом за эту инфраструктуру ответственно государство. Естественно, образование, здравоохранение тоже туда обязательно входит, в эту инфраструктуру. Вот. Там все, там охрана детства, социальная помощь, там все.
И что, и внутри этой инфраструктуры много недовольных?
Она пробуксовывает, конечно, не внутри
и,
даже.
Но люди-то не ассоциируют эту пробуксовку с капитализмом.
А что такое вот это недовольство сферой услуг социальных? В любом ее виде, везде. Там бастуют ли это диспетчеры, или это учителя недовольны, или качество медицинского обслуживания не удовлетворяет людей. Что это такое? Это маркер неспособности общества справиться с задачами, которые оно себе ставит. Неспособности общества к самообеспечению. Я бы могла дальше развивать эту тему. Мне просто кажется, что она сейчас не очень, по крайней мере, в контексте нашего с вами разговора, подробное объяснение, и даже не объяснение, а подробный разговор о том, почему капитализм несостоятелен в стратегическом плане.
Мне кажется, что на примере Новосибирска это можно было бы объяснить коротко. Когда мы там снимали эпизод для фильма об образовании, мы выяснили, что там закрыты сотни предприятий. Они существовали буквально только что, а теперь их просто нет. Это торговые центры.
Конечно. Так это везде такая ситуация. В России деиндустриализация. Но у нас есть и европейские страны, где эта деиндустриализация состоялась. Там на юге Европы и так далее. Последствия у нее есть. Деиндустриализация – это не даже сама по себе. Ну да, она имеет последствия. Дело-то не в том, что производство где-то исчезает или где-то оно вывозится за рубеж. Допустим, оно там, текстильная промышленность вынесена в Индонезию. Дело не в этом. Вся капитализм как мировая система, он, ну я не знаю, с экрана телевизора видно, что он сотрясается кризисами. Он просто вот сейчас все об этом просто думают, я считаю, что что-то происходит в мире. Мне не нравится то, что происходит в мире. Вот это вот такое общее чувство людей, которые смотрят на это. Ну и, естественно, то, что происходит у тебя в стране и под боком. Новосибирск – замечательный город. Это город-пылесос для своей области, для своего региона, для нескольких регионов, в которых он существует. Это город, в котором еще растет цена на недвижимость. Недвижимость, если я не ошибаюсь, еще растет. Потому что если вы покупаете квартиру в ипотеку не в Новосибирске, а где-нибудь в Усть-Илиме или там в Ангарске,
Она будет стоить 2 рубля.
Ну, она будет дешеветь стремительнее, чем вы за нее будете платить. И, по сути, это очень невыгодная сделка, да.
А вообще марксисты в кружке или не в кружке, они обязаны изучать, помимо философии и теории, капитализм, который их окружает? Мне кажется, большевики этим занимались.
Конечно. И это надо делать. У меня даже есть такая идея. Я не хочу, может быть, здесь ее озвучивать. Мы хотим провести какие-то свои мини-исследования рынка труда. Мы заметили такие странные вещи, что, например, в госкомпаниях или на государственной службе очень многие люди устраиваются на работу по знакомству. Вот. А, например, в программировании люди устраиваются на работу через хедхантеров, через объявления в интернете и так далее. То есть вот такая вот... Дальше, что интересно нам стало еще... Кому как платят, кто... А, еще в научной среде тоже очень многие по наследству работают. Вот. И возникает вопрос, может, там количество мест рабочих ограничено? То есть некая такая закупорка идет, кастовость, да, понимаете? Кастовость образуется, потому что не расширяется рынок труда в этой сфере производства, в этой сфере занятости, скажем так. Потом еще возникли такие вопросы, как кто, как именно трудоустроен, у кого зарплата белая, у кого серая, кто работает по трудовой книжке, долгосрочным, ну, бессрочным договорам, кто по срочным договорам. Вот у нас юрист есть, Алена, она в этом разбирается, я ее попросила, мы займемся. Вот. Какой-то такой мини-опрос сделать. Ну, хочется узнать, в конце концов, что в России происходит с этим. Но тоже я не знаю, стоит ли вообще у нас на видео об этом говорить.
Ну, почему же не стоит? Стоит. Вы можете дать короткий совет тем, кто только-только задумал в своей неохваченной марксистским движением области или в городе в своем создать кружок? Что нужно делать?
К сожалению, вот сетевыми какими-то технологиями создания кружка у нас как получилось?
Дело не просто вот чистое поле, чистый лист. Что делать?
У нас получилось так, что Александр, он просто нашел новосибирцев с левыми взглядами, которые демонстрировали свои левые взгляды на страничках соцсетей. Он просто с ними со всеми поговорил, включил их в общий чат, и из этого чата около 100 человек, где-то 27-28 человек, они приняли участие в деятельности кружка. Вот 11 осталось, потому что, я еще раз говорю, это труд, это работа. Вот примерно так у вас и будет. Если у вас город небольшой, то, например, в общем чате наберется человек 50, из них там 10 придут на кружок, 5 останется. Да даже если вас четверо будет, это уже классно. Это уже классно. Это уже коллективная ответственность. Я могу одно сказать. Это будет трудно. И работать всегда труднее, чем чем-то увлекаться и развлекаться. Но это придется сделать. Это необходимо сделать. Если у вас нет научного знания, вы преобразовать реальность не сможете. Это очень, ну, это элементарно. Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. То есть это вот то, к чему я пришла на самом деле. Я же ведь много знаю и о сугестивном воздействии,
я,
и о политических технологиях, и о практике.
Как это говорится, вокабуляр, аппарат теоретический профессионального психолога. Напоследок я хотел спросить вас. Вот я знаю, что вы работали с так называемыми сложными категориями как психолог, да?
То, что у нас называют... люди группы риска, так или как социального риска.
Зачем это вам было нужно? Вы же не ради денег, наверное, этим занимались. И эти навыки, которые вы приобрели, они полезны сегодня в том, что вы делаете сейчас?
В конце 90-х, начале 2000-х годов я потеряла нескольких близких людей и достаточно много своих знакомых. И у меня до сих пор нет ответа на вопрос, почему меня нет среди них, тех, которых нет среди нас. И я уже говорила о том, что смерть смерти рознь. Есть смерть с честью, с достоинством, а есть смерть позорная, смерть в слепоте, в заблуждении, в унижении. Смерть в унижении. Вот. И я не могу до сих пор на самом деле себе объяснить, я вспоминаю этих людей каждую неделю. Может быть, именно поэтому...
Они погибли от чего?
Они погибли от социальной катастрофы. Они погибли прямо по причине социальной катастрофы, которая произошла на моих глазах в постсоветском обществе. Когда у нас привезли сначала спирт-рояль в 93-94 году в район, потом героин привезли, дети нюхали клей, старики умирали в квартирах, старики копались в мусорке. У меня было даже такое... У меня много очень воспоминаний об этом времени. И я помню пожилого человека, который копался в мусорке. И я его спросила, говорю, что вы делаете? Он говорит, я ищу банки, бутылки. Я говорю, пойдемте со мной. Я жила тогда в коммунальной квартире, у нас на балконе было много банок и бутылок. Вот. Я его привела к себе и побежала на балкон фасовать эти бутылки, банки, даже какие-то деньги попыталась ему дать, потому что я тогда торговала на рынке, у меня были какие-то там, зубной пастой торговала на улице, на раскладном столике.
Это,
у меня
это были... в Улан-Удэ еще, да, до переезда в Новосибирск,
да,
до матмеха НГУ.
Да, конечно. Я тогда была старшеклассницей, лето было. Вот. И вот этот дедушка, я ему вот эти банки вручила, он меня очень поблагодарил, мы расстались. И после этого я пошла в ванну вымыть руки и обнаружила, что он из ванны все вынес, что там было. Он вынес мыло, он вынес шампунь. Вот все, вот эта мелочь, которая там была, он ее спрятал под пиджак и унес тоже. То есть человек до такой стадии унижения дошел. Это просто, мне его так жалко было. Вот это вот то состояние, в котором находилось наше общество. Алкоголизм, безусловно. То есть я вот потеряла этих людей, и я сама должна была, по идее, оказаться на их месте. Я не знаю, почему так случилось, что меня с ними нет. И, естественно, как-то, видимо, так произошло, что я искала объяснение случившемуся. У меня был разговор с преподавателем философии на первом курсе университета НГУ, когда она спросила, зачем вы вообще, Лена, пошли на механико-математический факультет. Ну, в каком-то полемическом таком ключе мы с ней беседовали. Вот. И я ей объяснила, что я пошла прежде всего потому, что Солнце через 4,5 миллиарда лет изменится настолько, что жить на Земле будет невозможно. И нам, людям, необходимо будет переехать куда-то. А без математики этого сделать не получится. Соответственно, вот мой долг как-то поспособствовать этому процессу, вот, будущему. Но пока я училась на механико-математическом факультете, я сообразила, что люди могут помереть гораздо раньше.
И помогать им нужно тоже раньше.
Да, я
отучилась. Поэтому пошли к психологу.
Да, отучилась на факультете психологии. Очень много времени потратила на то, чтобы разбираться именно с психологическими проблемами. Я пришла к выводу, что 90% психологических проблем, с которыми сейчас сталкиваются люди, они обусловлены социальными процессами. Не внутриличностными, а социальными процессами.
То есть нужно не, как говорят вот эти коучи, все копаться в голове, искать причину в себе, а искать причину в обществе.
Что значит искать причину? Она есть, эта причина в обществе. Ну, можно ее назвать иногда, прямо назвать. Вот. Когда мы видим, что детей отбирают у матерей, которые не оплачивают коммунальные услуги, это что? Это как называется? И так далее. То есть много всего можно рассказать на эту тему. Вот.
Но, тем не менее, навыки, которые вы приобрели в общении с этими людьми, какие это люди, с кем вы разговаривали?
Это люди, которые оказались на обочине, которых называют ненужными, лишними, и которых обвиняют в том, что это они виноваты, в том, что они гибнут. Вообще...
Кто это? Наркоманы, алкоголики, преступники?
В основном это безработные. С чего начинается-то все? Начинается-то все с безработицы. Начинается все с того, что женщина не может устроиться на работу, не может найти работу. В принципе, у нас работу найти можно, но это... Надо выдержать конкуренцию. Мы находимся в обществе, где любая слабость обойдется вам в копеечку. Это нужно понимать. Может быть, молодым людям это еще не так понятно,
они... Я пока ноги резвые.
Ноги резвые, есть здоровье, есть мамина или папина квартира, и есть ощущение поддержки за спиной. Но на самом деле любая совершенная вами ошибка в процессе социализации, она вам обойдется дорого. Ну, мне это уже совершенно четко понятно. И вот этот вот шаг вниз, очень легко человеку сейчас скатиться вниз, очень легко подняться вверх, по социальной лестнице, ему как-то вот выбраться из социального дна очень сложно. Только вот единицы, как они находят в себе эти силы, единицы есть. Причем, вы знаете, это процесс социальный, это процесс массовый. Вымирание поселков, наркотизация этих поселков, алкоголизация поселков, отсутствие работы, ухудшение качества образования на каком-то микрорайонном уровне, поселковом уровне. Оно приводит к тому, что малейшее какое-то недоразумение в семье, там смерть, допустим, одного из старших братьев, она приводит к ослаблению семейной ячейки в целом. И к тому, что целыми семьями люди скатываются на социальное дно. В результате у нас имеется вот то, что мы имеем. Это, кстати, очень хорошо видно на примере развития, допустим, националистических каких-то настроений у нас в России. Ведь именно на рынке низкоквалифицированного труда прямая конкуренция
представителей разных народов.
Да, представителей разных народов. Как вот даже в таких благополучных странах, как Соединенные Штаты Америки, формируется слой, которых пренебрежительно называют white trash, если я не ошибаюсь.
Белый мусор.
Да. Разве у нас не так? У нас то же самое происходит. И я это прямо вижу. И когда там, допустим, одна из моих клиенток не смогла прийти в суд, потому что она подралась с нерусскими у магазина. Вот, поругалась, подралась, у нее был фингал. Даже не знаю, стоит ли об этом здесь говорить, но это же факт. Она же, дело в том, что она же не стала жертвой националистической пропаганды. Она прямо видит эту конкуренцию трудовую. Она видит, кто ее конкурент и враг на этом низкоквалифицированном рынке труда. У националистических настроений, антимигрантских настроений в России есть реальная экономическая почва. Не следует думать, что это только последствия культурного влияния, последствия столкновения культур, там, последствия, допустим, какой-то правой пропаганды и так далее. То есть, вот...
За всем за этим вы, психолог, научились видеть в первую очередь экономический фундамент. И это привело вас... в том числе привело вас в кружок и к работе над марксистской теорией.
Ну, естественно.
Я проговариваю это, потому что это важно. Я надеюсь, что это важно, и это понятно для тех, кто нас смотрел.
Ну, все, да.
Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо за то, что проделали этот путь. Удачи вам в развитии вашего движения. Будем на связи, и было очень интересно увидеть взгляд с той стороны, с большого расстояния.
Спасибо вам, что можно было что-то тут сказать важное с моей точки зрения. Я еще раз повторяю, что следующий этап развития красной идеи или там вот марксистской идеи в России – это переход к ее научному освоению, к освоению ее как науки. Отнеситесь к этому как к науке, я очень вас прошу. Потому что одной пропагандой и там, одним разбором там, трудовых конфликтов не сделаете.
Одним хайпом сыт не будешь.
Совершенно верно.
Спасибо вам.
Спасибо вам.